Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Памяти Сигурда Шмидта. Академик Сигурд Оттович Шмидт скончался весной этого года в Москве на 92-м году жизни. Программу подготовила Лиля Пальвелева.
С интервалом всего в один день. Сначала в мемориальной квартире Пушкина на Арбате, а затем в Доме русского зарубежья имени Солженицына прошли вечера памяти историка и культуролога Сигурда Шмидта. Никаким мемориальным датам они приурочены не были. Возникло ощущение, что очень многим людям просто остро не хватает скончавшегося этой весной ученого. Вот они и решили встретиться друг с другом, чтобы поговорить о нем. В квартире Пушкина собрались только, что называется, свои. Но этих своих оказалось так много, что не осталось в зале свободных мест. Кто-то отметил, здесь такая аудитория, что за плечами каждого своя аудитория. Пришли историки, архивисты, литераторы, музейщики и общественные деятели. У Сигурда Шмидта был широкий круг профессиональных интересов, и он отнюдь не был кабинетным затворником. Вспоминает коллега Шмидта Александр Дегтярев.
Сигурд Оттович был большой и самодостаточной фигурой не только в исторической науке, но и во всей современной российской культуре. Мы с ним познакомились в 1967 году. Как ни странно, в городе Одессе на симпозиуме по аграрной истории. Ну, вы знаете, что на симпозиумах, конференциях, ну, таких мимолетных знакомств бывает очень много. И я, конечно, никак не предполагал, что благодаря Сигурду Оттовичу в первую очередь это перерастет в долгие такие творческие отношения. Много статей я написал по его просьбам, которые... Просьба его, как только на них согласишься, тут же превращались в жесткие задания, напоминания, поскольку я не очень дисциплинирован. Это была его отличительная черта, вот эта требовательность, особенно к молодым ученым, и многие из присутствующих здесь это знают по себе. Я хотел бы отдельно отметить его вклад в изучение эпохи Ивана Грозного. Об этой эпохе пишут очень много, особенно в последние 20 лет. Во всех газетах по ней прошлись. Но, как ни странно, серьезных исследователей этого времени, сложнейшего времени российского, очень немного. В 20 веке было. Пальцев двух рук с лихвой хватит, чтобы их перечислить. Бахрушин, Веселовский, Зимин, Смирнов, Кобрин, Альшиц, Скрынников. Ну, пожалуй, все крупные исследователи. И Сигурду Оттовичу принадлежат три блестящих монографии. Это «История становления российского самодержавства», «История России в XVI веке», «История России, по-моему, времени Ивана Грозного». И вот эти три труда, не считая многочисленных статей, они на полке вот этой библиотеки, посвященной Ивану Грозному, занимают весьма достойное место. По натуре он был подвижником, причем в таком первоначальном, чистом значении этого слова. И об этом свидетельствует не только тысяча его трудов, или даже больше тысячи, и широчайший диапазон исследований, но и то, что он позволял себе браться за задачи, которые многим казались невыполнимыми. Только вот такой, ну, в целом даже отчаянный подвижник мог, выйдя на Арбат и увидев здесь вот это дикое ларечное царство, которое здесь бушевала в 90-е годы, задаться идеей превратить хотя бы часть Арбата в книжные развалы. И когда он мне рассказал об этой своей идее, я как мог его отговаривал, потому что считал, что бороться с этим полукриминальным сообществом просто невозможно. Но он, как всегда, не повышая голоса, и здесь одержал победу. Когда вы будете выходить с нашего собрания, посмотрите направо, вглубь Арбата. Это один из подарков, эти развалы книжные, которые он нам оставил.
Сигурда Шмидта называли патриархом гуманитарного знания, отчего, правда, он шутливо открещивался строчкой Баратынского «Еще как патриарх не древен я». Как бы то ни было, он прожил 91 год и до конца дней поражал всех цепкой памятью, свидетельствую. Всякий раз, когда то на открытии какой-нибудь исторической выставки, то на научной конференции к микрофону подходил этот опирающийся на палку человек с высоко поднятыми плечами, отчего он казался всегда немного удивленным, в зале устанавливалась особая тишина. Не только потому, что он был серьезным, уважаемым ученым. Шмидт сам казался сгустком истории. Многие факты и события, о которых все прочие могли узнать только из сторонних источников, то есть из вторых, а то и третьих рук, для Сигурда Шмидта были личными и эмоционально окрашенными воспоминаниями. Запись 2-летней давности. Выставочный зал федеральных архивов. Крупный международный проект под названием «Царь-президент, освободитель и эмансипатор». Много редких дипломатических документов, по которым можно проследить, как складывались взаимоотношения Александра II и Авраама Линкольна. Спрашиваю Сигурда Шмидта, какой из экспонатов представляется ему ключевым?
Для меня, человека моего поколения, было необычайно приятно увидеть хижину дяди Тома Бичерстоу, потому что мне под 90 лет, мы воспитывались со слезами на этом замечательном произведении. Эта книжка, вот она лежит отдельно, увидите, то первое издание, портрет ее там. Поскольку негры давно освободили, то такие люди, как вы, уже не плачут по этому поводу, считается от само собой разумеющимся. А мы еще плакали, сочувствовали. Но это было в 20-е годы от прошлого века.
Быть сыном прославленного отца, полярника Отто Шмидта, нелегкая ноша. В разные годы Сигурд Шмидт справлялся с этим по-разному. Вот фрагмент из программы «Мифы и репутации», прозвучавший на волнах «Радио Свобода» в марте этого года.
Когда я формировался, это был период самой большой знаменитости отца. Естественно, я это усваивал, и не всегда позитивно, потому что мне не хотелось быть сыном знаменитости, а ничего другого во мне почти никого не интересовало. Я очень рано усвоил одно, совершенно как животное. Когда я интересен сам по себе, когда я интересен, потому что я отсвечиваю чужим светом. Мне это потом помогало. И сейчас помогает, я понимаю, кому я нужен, потому что моя подпись что-то значит, а кому я интересен или даже близок. Отец ведь для меня в моей биографии чрезвычайно важен, вот почему. Потому что когда мне ставят разные эпитеты рядом со мной, я понимаю, что я же видел, что такое настоящий эпитет. Вот вам же Шмидт и есть другой Шмидт. Это, кстати, очень четко проявилось. Общественно я даже где-то написал об этом. Вот когда в энциклопедии, мы теперь на одной странице. Естественно. Но у папы нигде не написано, что он сын Сигурда Отча, а в Сигурда Отчества написано, что он сын Отто Юрьевича. Потому что ему совершенно не нужно быть еще чем-то отцом. Вот. Поэтому, понимаете, это нужно тоже вот знать себе место и не думать, что тоже можно только вещать и достигнуть. Наоборот, Павлов, он очень немолодым, правда, моложе меня. Все-таки он ведь говорил, если это верно, умирая, что вот он еще не доучился, вообще нужно учиться. Павлов, который был первый нобелевский лауреат, который, кстати, не отличался мягким характером и такой интеллигентностью даже поведение формальной. Но он просто понимал, что действительно, чем больше мы знаем, тем больше мы понимаем, что пути знания, они безмерные, а возможности уменьшаются. И с годами это не хочется сознаваться, но ощущаешь. И иногда не хочу поделиться о зависти, но, в общем-то, может быть, даже с завистью наблюдаешь, как легко овладевают более молодые тем, что для тебя уже является трудностью, потому что себя немножко в чем-то ты в плане прежней эрудиции ты еще так легко действуешь, а в другом нужно так поднатужиться, а уже на натугу не хватает себя.
Учителей у Сигурда Шмидта было много, и он их чтил. Об этом рассуждает специалист в области историографии и источниковедения Андрей Мельников.
Конечно, в первую очередь Михаил Николаевич Тихомиров, для памяти которого он сделал, может быть, как никто из его учеников, о ком он издал в последнее время, как он давно мечтал собрать все свои статьи, получилась огромная книга. Ту археографическую комиссию, которую Михаил Николаевич основал. Что это значило для Сигурда Оттовича? Родители Сигурда Оттовича, это тоже ведь, вот если подумать, откуда все началось, я думаю, он рано осознал свое призвание. И этому призванию он остался верен всю свою жизнь, потому что гуманитарный склад его поразительный. Не только мама, дядя, но и папа, который был, конечно, энциклопедистом во всех смыслах. И Сигурд Оттович, которому как-то вот посчастливилось, он об этом сам говорил, когда он был студентом в Ташкенте в эвакуации, сошлись и историки, и литературоведы. Такой сплав он впитал. И об этом сам много говорил. И о старших своих учителях, с которыми ему посчастливилось жить, вместе работать, и ленинградцы, и Федемин Натанович Валк, и Дмитрий Сергеевич Лихачев. Поэтому Сигурд Отович как-то дал такую прививку к этому, память о людях, не только каких-то воспоминаниях о них, но и реальной, живой памяти, то есть сделать для них что-то, издать их труды. Я всегда удивлялся тому, сколь много он инициировал изданий, работ, и своих учителей, и своих учеников, которых, к сожалению, некоторых ему, многих даже, в общем-то, пришлось пережить. Потому что он в свое время инициировал работы там, собрание сочинений Валка, собрание сочинений Платонова, собрание сочинений Богословского. Это все вот люди старших поколений, с которыми он мог общаться, или о памяти которых ему донесли эти люди. А уж об учениках. Выходили статьи памяти Сизова, проходили заседания памяти Амосова, памяти Андрея Ильича Зайцева. Это для него было не только сохранить память, но и определенный долг и к ученикам. Он, не знаю, он как-то вот обнимал этим всех и этим награждал нас тоже. Счастье, что нас Сигурд Отович соединил в себе, и то, что он был в нашей жизни, конечно, это то, чего не хватает. И наполнял он всегда своим, конечно, оптимизмом невообразимым. И наблюдать его давало смысл жизни. Разговор с ним, любая какая-то встреча всегда давала стимул к каким-то новым идеям, к новым разработкам, к новым общениям. В общем, это всегда была совершенно изумительная вещь. И вот Сигурд Отович, когда он приходил на какие-то вечера, на какие-то встречи, куда его приглашали, он всегда приходил подарками. Ему всегда хотелось подарить какую-нибудь книгу. И вы знаете, вот я сейчас в руках держу книгу, которая результат некоторых начинаний, тот же самый совет книгоиздания, потому что эта книга прошла по этому именно совету. И это то, о чем я говорил. То есть то, что Сигурд Отович всегда считал нужным и необходимым делать. Память о людях сохранять. И это как раз книга его ученика Андрея Дмитриевича Зайцева, молодого человека, потому что он умер 40 с небольшим лет, скончавшийся неожиданно. Это книга о Петре Ивановиче Бартеневе, который столь много сделал для Пушкина. Сигурд Отович инициировал два издания. Вот это последнее, которое он хотел сделать сам, то есть он сам это составил, должен был написать к этой книге предисловие. К сожалению, он этого не успел сделать. И вот Виталий Юрьевич Ефианин, который здесь присутствует, смог сделать ученик Сигурд Отовича за него эту миссию.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Памяти академика Сигурда Шмидта. Подготовила программу Лиля Пальвелева.
Редко кто может устоять от искушения упомянуть два обстоятельства в биографии Шмидта, настолько они поразительны. Во-первых, историк всю жизнь прожил в той же самой квартире в Кривоарбатском переулке, в которой и родился. Во-вторых, он более 60 лет проработал в историко-архивном институте, преобразованном в свое время в Российский государственный гуманитарный университет, РГГУ. Историки нескольких поколений числят себя его учениками, впрочем, не только историки. Слово литературному критику и эссеисту Дмитрию Шеварову, с которым мы встретились в Доме русского зарубежья.
Я был одним из тех неформальных учеников, которые в разные периоды приняли в свою жизнь такого удивительного учителя, а он принял разнообразных учеников. Просто длинная большая жизнь Сигурда Отовича, она вмещала в себя не только тех, кто сидел у него за студенческой скамьей, кто слушал его лекции, но и тех, кого вот он встретил. Так вот, для нас это огромное счастье. Я познакомился с Сигурдом Отовичем после своей публикации в «Комсомольской правде», еще вот в той классической «Комсомольской правде». Это уже были времена начала 90-х годов, но какие-то традиции хорошие там сохранялись. В том числе было много публикаций, связанных с литературой, историей. И вот моя небольшая заметка о челюскинцах в 94-м году весной вдруг вот вызвала внимание Сигурда Отовича. Он нашел меня через редакцию, позвонил. меня не застал на месте, оставил свой телефон. И я, конечно, был готов к чему угодно, но только не к тому, что сложатся добрые отношения, дружеские, теплые, которые протянутся на протяжении 20 лет. А я тогда немножко испугался. У нас же чаще всего в редакцию обращаются, если хотят поругаться. Редко, когда хочет похвалить журналист. А та небольшая заметка чем-то понравилась Сигурду Оттовичу. И после разговора по телефону он меня пригласил к себе. Для меня это уже было так давно, что какие-то детали первых встреч исчезли, но потом мы стали видеться очень часто и на научных конференциях, на которые он меня приглашал.
Заметка была посвящена целлюскинцам, и это стало уже общим местом упоминать, что Сигурд Оттович был сыном известного полярника. И вот когда вы с ним впервые встретились, вам удалось что-нибудь узнать об Отто Юличе Шмидте?
А вы знаете, я не пытался ничего узнать, кроме того, что он сам рассказывал. Потому что для ребят моего поколения, мальчишек 60-х, 70-х годов, это была такая азбучная, классическая хрестоматийная фигура. Мы играли в спасение челюскинцев во дворе обычно весной, когда таяли сугробы, разливались реки, лужи. Мы делали плотик там какой-нибудь. Это все вот было спасение Челюскина.
На льдине.
Да, это был Шмидт на льдине. Кто-нибудь из мальчишек изображал. Шмидты строили небольшой лагерь, его такой импровизированный, из коробок или ящиков. Вот, поэтому для меня просто чудо было то, что я встретился с сыном легендарного человека. Но после первых встреч я понял, что сам Сигурд Оттович такая значительная фигура, которая лишь по какому-то недоразумению и штампам нашего восприятия могла находиться в тени Отто Юлевича Шмидта. Он сам такая цельная, интересная, самостоятельная фигура и в нашей общественной жизни, а не только вот в науке. Сейчас многие коллеги, конечно, понятно, они говорят о его роли в исторической нашей отечественной науке. Но, мне кажется, прежде всего надо говорить о его благотворнейшем влиянии на нашу общественную, культурную, гуманитарную, интеллектуальную жизнь России в самые ее переломные годы.
Вы сейчас имеете в виду просветительство?
Да, прежде всего просветительство, его общественный темперамент, те, как сейчас модно говорить, проекты, за которые никто, кроме него, не мог взяться. Но он как-то и не чувствовал себя здесь героем, он исполнял свой долг. Вообще вот слово «долг» для него было очень важно. Это был и долг памяти вот по отношению к родителям, к ушедшим учителям, к ушедшим ученикам уже потом. И он своими поступками, делами и словами внушал это вот нам, намного его моложе людям. Слово «долг» вот мне связывает с образом Сигурда Оттовича.
Какие проекты вы имели в виду, именно просветительские?
Это создание и развитие общества краеведов России, которое охватило собой всю Россию после 91 года, ну и еще до этого, в конце 80-х, прошли первые вот такие всероссийские съезды, собрания краеведов. И, конечно, всю эту организационную, интеллектуальную работу вынес Сигурд Оттович. Он застал еще тех краеведов, которые начинали изучать наше отечество в 20-е годы, к началу 30-х годов, когда был расцвет краеведения. Потом на долгие годы эта работа заглохла. А для Сигурда Оттовича вот любовь к отечеству, она была во многом связана с краеведением, с тем местом, где человек живет. Ведь это та наука, краеведение, которая может развиваться в любом самом дальнем уголке, независимо от того, большой это город или маленькая деревня. Каждое место имеет свою историю, начиная вот с нашего детства, с мостика, по которому мы там, может, в школу ходили, домик, где была керосиновая лавка. Вот с таких маленьких наших детских, может быть, совсем наивных воспоминаний, а вот краеведение и начинается. Это любовь к тому месту, где ты родился, и его сохранение, воссоздание, описание историческое. Для него в этом и была не в декларациях любовь к родине, а вот сохранение и сбережение того уголка, который тебе доверила судьба.
Вы сказали, что вот эта традиция была прервана, что было когда-то общество краеведов, потом его пришлось фактически возрождать. А до какой поры оно существовало?
Ну вот до конца 20-х годов были же даже процессы. Краеведы также подверглись репрессиям, как и там экономисты, писатели, бывшие военные специалисты. в краеведении было что-то такое, вызов какой-то был центральной власти, вот этому дикому администрированию, оно не укладывалось в какие-то вот сталинские рамки жесткие, потому что краеведение – это вольная такая полет исторической мысли, и его невозможно было, видимо, загнать в какое-то прокрустово ложе. И был огромный-огромный перерыв. Нет, конечно, в советское время какие-то были краеведческие интереснейшие работы, и люди, которые этим занимались. Да, это все было, но это было сведено в основном к природоведению такому, ну, каким-то очень примитивным вещам, из которых невозможно было понять преемственность истории. То есть выкидывались же целые эпохи, там выкидывалось дворянство, там история, допустим, купечества, аристократии. Сейчас, в недавние годы, я знаю, что Сигурд Ойтович огорчало, что другой процесс пошел вот в 90-е годы, особенно выкидывалась огромная часть советской истории, тоже по идеологическим причинам. И хотелось зачеркнуть и выкинуть, и вернуться к 17-му году всем. Для него это было такое оглупление, обеднение нашей истории. Он был человеком эволюционным. Всякие революционное насилие как над человеком, так и над наукой ему были чужды. И вот он переживал все, что сейчас происходит с реформированием Академии наук, с реформой образования. Он вмешивался в это активно. Я же много лет работаю в педагогической газете «1 сентября». И неоднократно, когда происходила очередная реформа или начинали забастовки учителей, которых было много в 90-е годы, я приходил к Сигурду Ойтовичу, и вот мы просили поддержать учителей в их борьбе. Он всегда очень смело, категорично, невзирая на лица, критиковал и министров, и правительства, и президента. Но все это было в тактичной, деликатной, умной форме, без каких-то лозунгов, а с глубоким анализом.
В отличие от Дмитрия Шеварова, Никита Брусиловский – выпускник РГГУ. Он координатор Архнадзора. Меня всегда поражало, как хорошо образованные люди, объединившиеся в это градозащитное движение. Есть здесь и заслуга Сигурда Шмидта.
Студентом историко-архивного института РГГУ я был уже в 21 веке. Пришел я в университет в 2004 году и закончил курс как дипломник в 2009 году. В это время Сигурд Ойтович еще работал, еще читал свои лекции. Вообще, надо сказать, что ему вплоть до последних дней своей жизни была свойственна очень большая живость, активность, которой многие, даже другие преподаватели гораздо моложе его, могли позавидовать. Это живость и физическая, и живость научная. То есть продолжал заниматься исследованием, продолжал что-то писать, продолжал общаться в научном мире. И это очень распространялось на молодых ребят, на студентов, которые только что пришли в университет. Дело в том, что это была своего рода такая традиция, уже давно установленная, много лет существовавшая, когда первым, кого видели первокурсники, приходя в историко-архивный институт, был именно Сигурд Ойтович. То есть в первый день мы получали студенческие билеты, нас поздравляли, и дальше в течение одной недели никаких более предметов там не читали, мы слушали только введение в специальность Сигурда Ойтовича Шмидта по нескольку лекций в день.
Никита, давайте уточним, введение в какую специальность?
Мы сами были историки-архивисты, то есть это историко-архивоведение без специализации, и нам соответствующий курс таким образом и читался. То есть это самая старая специализация историко-архивного института, которая, к сожалению, сейчас утрачена в связи с Болонским процессом, потому что в Европе и в иностранных государствах нет специальности историко-архивоведения, есть либо история, либо архивоведение и документоведение. Сейчас, к сожалению, эти предметы оказались отделены друг от друга. А вот тогда, когда мы учились, еще сохранялась старая специальность историко-архивоведения, то есть сочетание двух профессий, двух направлений в одном. И, соответственно, в дипломах мы все так и были прописаны. Именно историк-архивист, то есть двойная профессия.
Ну, собственно, и Сигурд Ойтович тоже был и историком, и архивистом, и вообще у него было много ипостасий. Но вот эти первые лекции, чем они вам запомнились? Вот этим вот универсальным подходом или чем-то другим?
Здесь, ну, на мой личный взгляд, субъективное мнение, играл роль не столько даже универсальный подход, хотя, конечно, и он важен, сколько очень такое отеческое отношение к молодым студентам и желание самого Сигурда Ойтовича побольше с ними общаться. Вообще-то ему было свойственно, он никогда не пренебрегал, а наоборот очень стремился к большим разговорам, к общению с начинающими студентами, с аспирантами, со всеми, кто приходил в институт за знаниями и научными исследованиями. То есть тут было две цели. С одной стороны, плавно, аккуратно ввести студентов в мир исторической науки, не напугав их какими-то сложными терминами, не напугав будущими трудностями, а именно в общих чертах пояснить, чем они в течение 5 лет будут заниматься. То есть, например, что такое вспомогательные исторические дисциплины, кто был наиболее известные имена в исторической науке России и зарубежья, почему, скажем, там, советская власть преследовала Сергея Федоровича Платонова, одна из его любимых тем, что может быть историческим источником и как его классифицировать. Понятно, что в дальнейшем мы все эти вопросы подробнее, уже более досконально изучали на следующих соответствующих дисциплинах и кафедрах. Сигурд Отович именно должен был подготовить к этому, заинтересовать и показать, что это часть будущей профессии историка. А второе, на мой взгляд, это живой разговор именно со студентами. Он очень любил, если после лекции к нему кто-то подходил из ребят и задавал какие-то дополнительные вопросы, что-то уточнял. Можно было даже, ну, не то чтобы дискутировать, трудно с профессором дискутировать, но как-то более активно это обсудить. Он это только приветствовал и, наоборот, иногда даже пояснял, как лучше выстраивать защиту, скажем так, при отстаивании своей точки зрения, как вести научную дискуссию, устную и письменную. И все это, конечно, очень хорошо запомнилось и в будущем служило добрую службу.
Когда говорят о Сигурде Шмидте, в первую очередь вспоминают, ну, если имеют в виду его сугубо научную деятельность, в первую очередь вспоминают его работы, посвященные эпохе Ивана Грозного. С вами вот на первых лекциях он каких эпох предпочитал касаться?
Там было не столько разделение на эпохи, сколько больше по наукам, по научным направлениям и в целом по мироощущению историка. Хотя, конечно, об эпохе Ивана Грозного он не мог не говорить. Мы уже тогда знали, что это одна из его специализаций. Поэтому, собственно, вот он и рассказывал, например, о дискуссии Платонова и Виппера, одна из важнейших книг изучения наследия Ивана Грозного, о царском архиве, о том, как он проводил в этой сфере изыскания. То есть, конечно, определенные его научные интересы здесь выпирали. Но все-таки важно было ему показать не только свои исследования, сколько в целом вот приготовить к научному миру, ну и, может быть, зажечь даже воображение будущего историка. Вообще, кстати, Сигурду Отовичу во многом был свойственен романтизм, который он старался передать и студентам. Он любил нам повторять девиз знаменитого историка, девиз Грановского. Все историк может, и все историк обязан показать эти методы, которыми может историк пользоваться, и как конкретные люди ими пользовались, это тоже была одна из целей такого введения.
Когда вы упомянули слово «мироощущение», вы имели в виду вот этот романтизм?
Ну, и романтизм, и в целом существование историка в современном мире, его, ну, какое-то вот понимание окружающей ситуации, понимание историка.
Помогают ли вам уроки Сигурда Отовича в вашей деятельности в Архнадзоре?
Я думаю, что да, потому что Сигурд Отович, ну, мне так кажется, что Сигурд Отович всегда старался связывать различные сферы деятельности, так или иначе, в исторической науке. То есть это и сугубо архивоведение, это и краеведение, это и градозащита, это и археология. То есть все эти направления так или иначе объединялись воедино, должны были, его мнение, сотрудничать между собой, заниматься таким обменом знаний. И мне кажется, что в современной градозащите такой подход более чем актуален. Максимальное изучение истории объектов культуры со всех сторон и во всех аспектах, будь то изучение информации в архивах, будь то натурные исследования, археологические раскопки. Все вместе это как раз такой залог сохранения культурного наследия Москвы, ну и в целом России.
Я этого просто не знаю, упустила, хотя за деятельностью Архнадзора я слежу с момента его возникновения этого движения. А вы его как-то привлекали? Вы его авторитетом прикрывались, когда нужно было отстоять какой-нибудь объект?
Мы не то чтобы прикрывались авторитетами, это вообще не в правилах Архнадзора, но мы обращались к нему за комментариями, за консультациями, когда были обострения на Арбате. Старались, чтобы он своим авторитетом привлек, может быть, больше внимания к такому обсуждению. Но надо сказать, что многое Сигурд Отович и без нас, и без Архнадзора прекрасно понимал. Ведь он житель Арбата, переулки у него под боком буквально, и дом Мельникова, который сейчас один из самых острых и горячих объектов градозащиты в Москве, рядом с нос дома Мельгунова в прошлом году, и тоже все творится буквально в нескольких метрах от него. Он это прекрасно понимал, он по мере сил возможностей старался это как-то освещать, комментировать, должным образом. Разумеется, мы с ним в этом вопросе контактировали.
И советовались, я так полагаю.
Да, да, разумеется, он помогал. Он не был членом части Роснадзора, но был одним из таких экспертов, к которому мы не раз обращались. Особенно это было даже вот в лужковские годы, когда лично Сигурду Отовичу удавалось какие-то, ну, совсем уж неправильные решения московской мэрии, московских властей остановить, затормозить или скорректировать. К сожалению, далеко не всегда это, но были и успешные случаи.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Памяти академика Сигурда Шмидта. Подготовила программу Лиля Пальвелева.
Специализирующемуся на истории русского зарубежья Виктору Леонидову Сигурд Шмидт запомнился не то чтобы смешливым, но способным развеселиться там, где другой бы и рассердился.
Помню, однажды он смеялся просто как, я не знаю, он полдня, наверное, смеялся, а потом мне позвонил Рустам. Ему очень понравилась такая история. Значит, Сигурд был главным хранителем этого замечательного музея, Ильи Александровны Усовой. Она зашла в приемную, говорит, ну, подожди здесь, значит, я жду. И вдруг ходит какой-то дедушка, значит, такой же дедушка в потертом пиджаке с портфелем. И так говорит секретарша, здрасте, а это вот это вот музей Пушкина? Он говорит, да. То есть вот это приемное руководство музея Пушкина. Да. Вы знаете, очень хорошо, я ведь тоже поэт. Вот я хочу сказать, что я тоже поэт. Это был вечер в музее Герцена. И вот после выступления Сигурд сказал, какая, говорит, замечательная у вас песня к новой серии фильма «Русские без России». Просто, говорит, гимн к реведению русского зарубежья. И даже вообще это был единственный раз, когда он попросил, чтобы я ему занес текст этой песни. Это был фильм, который назывался «Кадетская перекличка». В конце фильма песня под гитару, причем многие думают, что это какой-то старый эмигрант поет. Михалкову даже однажды пришло письмо, что расскажите, где похоронен автор песни «Сон» к вашему фильму «Русские без России», и мечтаю положить цветы на его могилу. И эта песня была посвящена выпускникам кадетских корпусов, которые были в Сербии, в королевстве сербов, хорватов и словенцев. Там учились дети в основном белых офицеров. Это были просто такие островки России. Король Сербии Александр I Карл Георгиевич, он был крестник Николая II, он очень был верен его памяти. И вот как спустя 50 лет, 60, все эти люди встретились в Сербии, в городке Белой Церкви под Белградом. И в конце этого фильма была песня. Она в таком кратком виде, а я его хотел бы исполнить полным, вот что оценил Сигурд Отович. Она называется «Наказ», написана от лица старого эмигранта, который понимает, что никогда не увидит родину, и обращается к своему сыну или внуку. Какая же будет награда, когда взор обрадует твой решетку летнего сада и корпус кадетский родной, где дед твой гвардейский полковник учил без муштры и без розг. Запомни, мой милый, запомни, с дворцовой пойдешь через мост, и сердце забьется в истоме, когда запоют соловьи, а сам-то окажешься в доме, где прожили предки твои. Ты свечи поставишь в часовне за тех, перед кем мы в долгу. Запомни, мой милый, запомни, погост на другом берегу. Я плачу и слез не скрываю, и знаю, есть наша вина, что кровью умылась святая, родная до боли страна. Я встречи с ней жду, как паломник, пускай после судного дня. Запомни, мой милый, запомни, ты отслужи за меня. Запомни, мой милый, запомни, ты отслужи за меня.
автор научных работ по рекреационной географии, географии искусства, а также по теоретическим и прикладным вопросам охраны культурного и природного наследия Юрий Веденин, с Сигурдом Шмидтом был знаком добрые четверть века.
Это было почти традиционно. Вдруг звонит телефон, и глуховатый голос Сигурда Отлича говорит: «Юрий Александрович». И начинается разговор. Долгий, длинный, интересный. Это разные проблемы, разные дела. И вот одна из моих таких, ну, может быть, самых тяжелых дум о том, что вот этого не будет. Тем не менее, Сигурд Отлич постоянно со мной. Лезу в книги. Его книги, еще книги с его надписями. У меня их довольно много, поэтому... Я даже перечитываю сейчас, что написано в этой книге, потому что написано не просто банальности, а, в общем, с чем-то это связано. У меня встреча и вообще первое такое ощущение значимости личности Сигурда Отлича связано с Гоголевским бульваром. Это Советский фонд культуры. И вот это сочетание Дмитрия Сергеевича Лихачева и Сигурда Отлича Шмидта меня, может быть, наиболее как-то вот впечатляло, как Сигурд Отлич относился к Дмитрию Сергеевичу. Он с большим уважением и любовью относился. И я знаю, как Дмитрий Сергеевич относился к Сигурду Отличу. Вот это был какой-то дуэт замечательных двух людей. Когда мы приходили туда, это были неформальные встречи, встречи с разными людьми. Но мне хотелось вспомнить вот три программы, где Сигурд Отлич играл колоссального. Я первый, естественно, это краеведение. И вот эти поездки с ним в эти города, в Челябинск, я помню, одна из первых была поездок в другие города. Это было замечательно. Вторая программа — это «Русская усадьба». Была такая Людмила Васильевна Иванова, историк, которая была пропагандистом этой программы. И Сигурд Отлич играл здесь очень важную роль. И вот с 1992 года существует общество изучения русской усадьбы, которое возрождено, продолжается в выпуске. Я знаю, как Сигурд Отлич постоянно интересовался этим и бывал на этих заседаниях иногда, не очень часто, но тем не менее. То, что это общество живет, то, что оно творческое, оно деятельное, там выпускаются книги, происходят постоянные заседания, экскурсии проводятся. Это тоже, в общем, когда ездишь, все время ты вспоминаешь Сигурда Отлича. И третье – это рождение программы по уникальным историческим территориям. К этой программе я был связан прежде всего, потому что фактически на основе этой программы родился Российский институт культурного и природного наследия, который вот я долгое время возглавлял. Он был членом нашего ученого совета. Фактически благодаря ему в рамках вот этого института появился отдел краеведения. Сколько он сделал для развития провинции? Когда вот я приезжаю в какой-нибудь, предположим, там в Старицу, разговариваю с краеведом, первые слова, прежде всего, о Сигурде Отличе Шмидте, потому что его знала практически вся страна, все люди, которые занимались краеведением, а их очень много. Благодаря вот этому шло развитие интеллигенции, формирование интеллигенции во многом вот в этих самых местах. И, конечно, Москва. Так получилось, что последнее дело, с которым я вместе столкнулся, это атлас Москвы, потому что он очень беспокоился, каким он будет, что там явно не хватает гуманитарного направления, что он немножко такой обезличенный. И вот проблема Пушкина, Пушкин в Москве, проблема Арбата, еще целый ряд вот таких районов, которые мы хотели вытащить, за Москворечье, еще целый ряд, чтобы в данном случае не обычным каким-то вот атласом Москвы, не обычным казенным атласом, а чтобы он был одухотворен личностями. Собственно, только через вот это ощущается Москва. Научить любить свою страну, свой город Сигурд Отлич умел.
Но далеко не все склонны ценить заслуги таких людей, как Сигурд Шмидт, отметил уполномоченный по правам человека в Москве профессор МГУ Александр Музыканский.
Я понимаю, что мы хотим поговорить как можно больше о Сигурде Отличе, но я все-таки не могу не процитировать появившееся в средствах массовой информации интервью руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Иванова. Вот он пишет: «Кто такие москвичи?» Дальше прям прямая цитата. Кто это они? Дворники, чиновники, торговцы, журналисты, да, еще блогеры. Что они производят? Интеллектуальную продукцию? Сомнительно. Вот это говорит руководитель администрации президента, самый главный чиновник в России. Ну, просто это говорит о той обстановке, в которой сейчас страна находится, и как важно наличие вот таких людей. Ну что, я даже не могу сказать, что руководитель администрации президента врет. Он не врет, он действительно так думает. А вот Москва – это не только то, что он перечислил. Москва – вот это люди типа Шмидта. Москва – это огромное количество людей, без интеллектуального вклада которых ни Москва не была бы тем, что она есть, ни Россия не была бы тем, что она есть. Это абсолютно ясно для всех, кроме наших российских чиновников, начиная с самого верха. Ну вот все. Больше не буду упоминать эту фамилию. Про Сигурда Оттовича приходит на ум прежде всего, во-первых, москвич, во-вторых, арбатец и, в-третьих, интеллигент. Вот эти все слова, которые сейчас подвергаются страшным атакам. Впервые вплотную с Сигурдом Оттовичем мы работали как раз вот 20 лет назад. Это его инициатива – объявить юбилей Арбата. Это впервые в истории города юбилей улицы. Интересный факт, он тоже его открыл. Почему 93-й год? Потому что 1493 год – первое упоминание улицы Арбата в летописи. А по какому поводу упоминается 520 лет назад в летописи имя Арбат, улица Арбат? А упоминается оно по такому факту. Был огромный пожар в городе Москве, выгорело дотла несколько улиц, в том числе и Арбат. Вот это первое упоминание Арбата в истории. Но это же вся наша история. Это то, что сейчас называется ритуальный обмен негативными новостями. Вот если заложили улицу Арбат, об этом летописец не писал ничего. Построили на Арбате какие-то там дома, подворья. Это все прошло мимо. А вот сгорело, ага, это быстрее в летопись. И тем не менее, 20 лет назад было торжественное собрание, посвященное юбилею Арбата, здесь, на Арбате, в театре Вахтангова. И выступала Куджава, и блестящий доклад сделал Сигурд Оттович Шмидт. Он говорил о Приарбате, от Пречистенской набережной до Поварской улицы. Не только потому, что рядом, но потому, что это одного стиля, одного вида, одного рода вся эта территория. Одинаково здесь заселялась, одинаково строилась. Он тогда говорил и о тех великих деятелях культуры, которые, начиная с XIX века, начали выбирать Арбат своим местом жительства. И здесь огромное количество имен, не буду перечислять, а то кого-нибудь забуду. Но он же еще сказал, что многие эти писатели своих литературных героев поселяли на Арбате, начиная от Пьера Безухова. И вот это еще один как бы луч, который дает освещение, что такое Арбат, глазами литературных героев. Ну тогда октябрь 93-го года, вот сейчас 20 лет этих событий, все отмечают вот то самое противостояние, которое в Москве было. А совпало так, что именно в эти же дни и юбилей Арбата. На Арбате 16 сценических площадок, здесь и кафе поэтов, и Пушкин здесь привозит Наталью Николаевну вот в этот вот дом, и здесь какой-то прием, и приезжает Наталья Николаевна, губы у нее дрожат, потому что она ехала, а здесь уже костры. Стрельбы еще не было, но, по крайней мере, рукопашные там милиции с демонстрантами уже были. Так переплелась история и самая актуальная современность 20 лет назад.
Что и говорить, аукнулось так аукнулось. Сигурд Шмидт рассказывает о сокрушительном пожаре 500-летней давности, а в это время всего в какой-то сотне метров загораются тревожные костры. Гражданское противостояние октября 1993-го грозит перерасти в гражданскую войну. Но что бы ни происходило, и как бы со временем не менялся ставший теперь таким опошленным и безвкусным Арбат, эта улица все равно оставалась большой любовью Шмидта, вспоминает директор литературного музея филолог Дмитрий Бак.
Это был мудрый человек, который видел сквозь века. Я в этом убежден. Несколько раз мы гуляли вот по окрестным местам. Меня судьба одарила этим счастьем. И вот я никогда не забуду. Сигурд вдруг остановился и сказал, вот здесь, вот знаете, здесь пересекались две дороги. Ну, имел в виду Арбат и Поварскую улицу. И он мне сказал, что вот одна дорога вела как бы из Варяг в Грехи, с северо-запада, на юго-восток, на юг, а другая дорога вела в Европу. Боже мой, что я испытал. Потом я с этой тайной, этим зорким даром Шмидта встречался неоднократно. Он как бы видел сквозь толщу времен. Да, действительно, две эти улицы, если их продлить, продолжить, то они ведут в три стороны. Четвертой стороны нет, это, ну, была бы какой-нибудь Урал, не знаю, была ли дорога туда. Но вот эти две дороги, которые ведут в три стороны, навсегда остались со мной. И Шмидт здесь выступил больше, чем ученый. Выступил как популяризатор, а это и есть его один из главных дорог. Это человек умел объяснить специально простому человеку. С другой стороны, вот этот образ такого мудрого пророка, старца, можно сказать, совмещался для меня с другой ипостасью Шмидта, с другой как бы его характеристикой. Это был юный мальчик. Так он себя вел, так он относился к современности. Его птичий силуэт это доказывал. Он просто так и вскидывался от всего нового, что вокруг происходило. Я помню, как он обсуждал публичное появление компьютера в каждой семье или во многих семьях в середине 90-х годов. И это дар, который не всякому историку дан. Зорко чувствует современность. Не только пророк, который видит назад, так, кажется, Шлегель сказал об историке. Его не совсем точно процитировал Пастернак, как известно. А с другой стороны, вот эта необыкновенная чувствительность к тому, что происходит вокруг нас. Это захватывало, это переполняло всех, кто его знал, тем же романтизмом. И мою скромную персону тоже. Ну, музейный город на Арбате, конечно, это заветная идея Сигурда Отовича и дом легендарной Колосовой в замужестве Гагариной. Если бы он вдруг стал, как мы надеемся, собственностью Гослитмузея, это бы стало таким ориентиром на этой арбатской карте музеев. Здесь же не только Цветаева, здесь неподалеку и дом Гоголя, и музей Герцена, и дом Аксаковых. Но что еще хочу сказать, что не только мудрый пророк, не только юный, чуткий современник, а не только романтик, но и трезвый, практичный человек. Ведь он умел добиваться своих целей. Сколько разного хорошего он сделал. Я вижу здесь коллег по комиссии по книгоизданию при московском правительстве. Сколько лет эту комиссию возглавлял Сигурд Отович? Сколько издано книг? Это целая библиотека, и каждая книга была с любовью им прочитана и рекомендована. И даже эта идея о музейном городке, она ведь тоже была оформлена поручение президента Российской Федерации. Это надо быть Шмидтом, чтобы идея, даже пусть благая, оформилась на бумаге. Ноябрем прошлого года это поручение датировано. Сейчас мы очень надеемся, что оно как-то будет рассмотрено. Ни шатка, ни валка идет в рассмотрение, прямо вам скажу. Но мы так ощущаем недостаток, отсутствие Сигурда Отовича в том случае, когда нужно поддержать, чтобы романтические идеи стали культурной реальностью. Есть такое понятие «суперэксперт». Вот такой человек, которому бесконечно, безоговорочно доверяет вся нация, весь народ. Да, Дмитрий Сергеевич Лихачев был таким человеком, конечно. Мы помним, как там в конце 80-х шла всерьез полемика, а сколько, каким тиражом надо издать Соловьева и Ключевского, чтобы каждая советская еще тогда семья имела эти тома. Как мы далеки от этих проблем, боже мой. Нельзя вообразить себе, к огромному сожалению, чтобы проблемы вот такого свойства обсуждали широко, вызывали полемику. Почему? Потому что нет Лихачева, потому что нет больше Сигурда Шмидта. И я не могу отделаться от ощущения того, что мне не хватает его всегдашних фраз, что я работаю в историко-архивном институте столько-то лет, 50, 52, 55. Я, честно говоря, не помню, на какой цифре он остановился, но я всегда невольно это сопоставлял с своими немногими годами жизни. На тот момент, когда мы познакомились, это было в 91 году, когда я пришел работать в РГГУ, то есть вот 22 года назад, или чуть позже эти цифры как-то и та, и другая росли, но я никогда не мог освободиться от этого впечатления, что этот человек был здесь всегда. Этот человек был здесь больше лет, чем я живу на свете. Я, может быть, как не историк, а как филолог, обладал каким-то избытком зрения, потому что я не как профессионал-историк, естественно, подходил к его работам, а как читатель, и читатель восторженный. Хотел бы в этой связи вспомнить замечательную фразу русского великого филолога Эльвия Кольны Гинзбург о том, что литературоед не обязан любить литературу, как ботаник не обязан любить цветы, а биолог – инфузорию. Ну, это правильная вещь. Да? Любить литературу – это не прерогатива литературоведа и физики. Любить умеют литературу, и историки, и кто угодно. Но Шмидт влюбился в то, что он делал именно вот такой любовью, которую осторожная Лидия Яковлевна считала, ну, как бы не обязательно, а иногда даже избыточной для настоящего ученого. Это не значит, что Сигурд Павлович любил Ивана Грозного, не думаю. Но когда я читаю его труды о XVI веке, мне кажется, что этот человек точно знал, как там все происходило.
Заведующий кафедрой региональной истории и краеведения, историк архивного института РГГУ Владимир Козлов сначала учился у Сигурда Шмидта, а затем стал его коллегой.
При всем том, что Сигурд Отович работал в Институте славяноведения, работал в археографической комиссии, но пусть не обижаются коллеги, душа его, как мне кажется, она была в историко-архивном институте. Он самозабвенно, с огромным интересом читал академические лекции студентам. А вы знаете, студенты уже не все понимали. что говорил Шмидт, интеллигент, красивейшим языком, совершенно без записок. Кто знает, тот понимает, что я хочу сказать, потому что уровень студентов, которые уже поступают по ЕГЭ, которые не могут ни писать, ни курсовые, не могут писать ни дипломные работы, особенно последние, Сигурд Ольфович даже где-то это не понимал. Мы это понимали. Это уходящая фигура, которая понятна нам. Это было обидно. Ведь он читал спецкурсы, посвященные Карамзину. Пушкин в Москве. Арбат в истории культуры Москвы. Это его любимые курсы. Я говорю, Сигурд Ольфович, может что-то другое? Нет. Я от этого не отступлю. Я это буду, конечно, делать. У него было не то, что все расписано, его можно было отвлечь. Иногда какой-нибудь краевед у него занимал 2-3 часа. Говорил иногда, в общем-то, те вещи, которые можно было пощадить академика 90-летнего. Иногда это досадно было ему. Тем не менее, он выслушивал, пытался решить. И нас все время он привязывал, чтобы мы этому помогали. Он ведь очень любил юбилеи. Свои юбилеи. Готовился к ним. Потому что на юбилеях были все. И он страшно переживал, если его кто-то не поздравил с Новым годом. Или там с днем рождения. Не потому что там человек там... А что с ним случилось? Не, Володя, что-то с ним случилось. Надо обязательно позвонить. Почему мне не звонил там Тинтюков, Сидельников или еще кто-то? Его трогали свои ученики. Вот это движение учеников, кандидатов, докторов, которые были при нем. Он как-то говорил, я жив своими учениками. Хотя у него было достаточно четкое, я бы сказал, мировоззренческое. Не всегда оно совпадало там с моими какими-то представлениями или кого-то. Но он это допускал вполне. Иногда спорил, иногда не спорил. Человек был толерантный и открытый. Преподавателя такого я не знаю в историко-архивном институте. Когда мы поднимали бокал, день рождения Сигурда Ольфовича, Новый год встречались, приходил на кафедру. Это было всегда последние лет 20. Сигурд Ольфович, за ваше здоровье. Здоровье ваше – это здоровье историко-архивного института. Здоровье ваше – это здоровье краеведения. Абсолютно все так и получилось. Сейчас уже стали некоторые и забывать. Мы просили, хотя бы сохраните кафедру. Кафедру чуть не закрыли сразу. Шмидта нет, и кафедра не нужна вроде бы, да? Или дайте название, имя, допустим, кафедре. Не получилось тоже у нас. А он много делал для Москвы не случайно. Он лауреат государственной премии за Москву, за концепцию, участвовал в концепции по москвоведению. Макаревская премия, опять же, Москва. Проблемы москвоведения, вот эти книги. Мы решили, в апреле у нас будет конференция, и краеведческая конференция, и конференция большая будет по вспомогательным дисциплинам, там будет рассматриваться школы Шмидта. Мы каждые 5 лет, вот 95 лет, 100 лет Шмидта, мы будем проводить большие шмидтовские такие конференции. Печально, но могу сказать, что и при жизни это было. Мы не могли добиться, не мы, это гораздо выше меня. Я там подписывал, как председатель Союза краеведов России. Ну, это археографическая комиссия выступила там. Подписали академики, руководители письмо по почетному гражданину Москвы. И на Платонова, и на нашего градоначальника. Что, ответ пришел? Нет. Там весь свет был Москвы. Даже ответа не было. Сейчас написали то же самое. Пришел ответ заместителя начальника департамента, что если бы вы его предложили почетным гражданином Москвы, мы бы почетную доску мемориальную поставили. А так ждите 10 лет. 10 лет мы будем ждать, да?
И вот комментарий Александра Музыкантского.
О таком великом москвиче, конечно, должна быть оставлена память какая-то в топонимике московской. Формально ситуация такая, что вот назвать именем какого-то человека улицу там, набережной, там переулок и прочее, можно в соответствии с московским законом через 10 лет после его смерти. Исключение может быть сделано либо по распоряжению президента Российской Федерации, такие случаи были последние годы, либо по распоряжению мэра города Москвы. Я присутствовал при единственной встрече мэра города Москвы вот Собянина с Сигурдом Ольфовичем Шмидтом. Нормально, как чиновник, очень внимательно слушал, некоторые вопросы помог решить и прочее. Короче, это имя и для нового мэра Москвы не пустое. Мне кажется, если мы от имени сегодняшнего собрания или потом каким-то образом от имени какой-то группы граждан обратимся к мэру Москвы, то будет принято такое решение об увековечивании памяти Шмидта. И, конечно, нужно поставить мемориальную доску на том доме, где он прожил.
и назвать, я не знаю, Тюрелки, на Арбате все исторические названия носят, сюда с новыми именами вторгаться, мне кажется, не стоит. Но вот если носить Самбражский скверик маленький, его не будут застраивать, он включен там в Красную книгу зеленых насаждений, вот может быть этому скверику дать имя Сигурдотовича Шмидта, и тогда там можно установить и памятные какие-то барельефы, написать об этом и прочее. Может быть это, может быть еще какое-то, но обязательно нужно принять такое решение, не откладывая это дело на 10 лет на потом.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Мифы и репутации», посвященную сегодня памяти академика Сигурда Оттовича Шмидта. Передачу подготовила Лиля Пальвелева. Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.
Открытый урок по пьесе Антона Чехова «Три сестры». Постановку японского режиссера Аризы Хираты и творчество русского драматурга в классном часе «Свободы» анализирует ученица лицея на Донской и филолог Маргарита Одесская. В воскресенье 27 октября в 17:00 вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.